Иван Сергеевич Тургенев. Литературный вечер у П. А. Плетнева. Вместо вступления. Около Пасхи 1843 года в Петербурге произошло событие, и само по себе крайне незначительное и давным-давно поглощенное всеобщим забвением, а именно появилась небольшая поэма некоего Т.Л. под названием «Параша». Этот Т.Л. был я. Эту поэму я вступил на литературное поприще. С тех пор прошло почти 25 лет. И вот, по поводу нового издания моих сочинений, мне захотелось побеседовать с читателем и передать ему хотя частицу тех воспоминаний, которые накопились у меня в течение четверти века. Не обещаю читателю ничего очень нового, ничего пикантного. Предуведомляю его также, что многое должно будет остаться невысказанным или недосказанным. За причинами подобных недомолвок ходить недалеко. Все мы знаем, что многое изменилось с 1843 года. Многое исчезло совершенно. Но не все еще связи порваны между нынешним, настоящим и тогдашним прошедшим. Много лиц осталось в живых, и не одни лица уцелели. А правду беспристрастную и всестороннюю правду можно высказать только о том, что окончательно сошло со сцены. Потому я решаюсь ограничиться несколькими отрывками, несколькими отдельными главами из моих воспоминаний. Внутреннее единство, я надеюсь, скажется в них. Но от наружного единства, от последовательности рассказа, отказываюсь заранее. Считаю, однако, нужным сообщить предварительно несколько данных, касающихся лично до меня и определяющих исходную точку моей деятельности. Окончив курс по филологическому факультету Санкт-Петербургского университета в 1837 году, я весною 1838 года отправился доучиваться в Берлин. Мне было всего 19 лет. Об этой поездке я мечтал давно. Я был убежден, что в России возможно только набраться некоторых приготовительных сведений, но что источник настоящего знания находится за границей. Из числа тогдашних преподавателей Санкт-Петербургского университета не было ни одного, который бы мог поколебать во мне это убеждение. Впрочем, они сами были им проникнуты. Его придерживалось и министерство, во главе которого стоял граф Уваров, посылавший на свой счет молодых людей в немецкие университеты. В Берлине я пробыл в два приезда, около 2 лет. Из числа русских слушавших университетские лекции назову в течение первого года Н. Станкевича, Грановского, Фролова. В течение второго, столь известного впоследствии, М. Бакунина. Я занимался философией, древними языками, историей и с особенным рвением изучал Гегеля под руководством профессора Вердера. В доказательство того, как недостаточно было образование, получаемое в то время в наших высших заведениях, приведу следующий факт. Я слушал в Берлине латинские древности у Цумпта, историю греческой литературы у Бока, а на дому принужден был зубрить латинскую грамматику и греческую, которые знал плохо, и я был не из худших кандидатов. Стремление молодых людей, моих сверстников, за границу напоминало искание славянами начальников у заморских варягов. Каждый из нас точно так же чувствовал, что его земля, я говорю не об отечестве вообще, а о нравственном и умственном достоянии каждого, велика и обильна, а порядка в ней нет. Могу сказать о себе, что лично я весьма ясно сознавал все невыгоды подобного отторжения от родной почвы, подобного насильственного перерыва всех связей и нитей, прикреплявших меня к тому быту, среди которого я вырос. Но делать было нечего. Тот быт, та среда и особенно та полоса ее, если можно так выразиться, к которой я принадлежал, полоса помещичья, крепостная, не представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротив, почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувство смущения, негодования, отвращения, наконец. Долго колебаться я не мог. Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей по избитой дороге, либо отвернуться разом, оттолкнуть от себя всех и вся, даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я так и сделал. Я бросился вниз головой в немецкое море, долженствовавшее очистить и возродить меня. И когда я, наконец, вынырнул из его волн, я все-таки очутился западником и остался им навсегда. Мне и в голову не может прийти осуждать тех из моих современников, которые другим, менее отрицательным путем достигли той свободы, того сознания, к которым я стремился. Я хочу только заявить, что я другого пути перед собой не видел. Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел. Для этого у меня, вероятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага за тем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя. Враг этот был крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться. Это была моя аннибаловская клятва, и я не один дал ее себе тогда. Я и на Запад ушел для того, чтобы лучше ее исполнить. И я не думаю, чтобы мое западничество лишило меня всякого сочувствия к русской жизни, всякого понимания ее особенностей и нужд. Записки охотника, эти, в свое время новые, впоследствии далеко опереженные этюды, были написаны мною за границей. Некоторые из них в тяжелые минуты раздумья о том, вернуться ли мне на родину или нет. Мне могут возразить, что та частичка русского духа, которая в них замечается, уцелела не по милости моих западных убеждений, но несмотря на эти убеждения и помимо моей воли. Трудно спорить о подобном предмете. Знаю только, что я, конечно, не написал бы записок охотника, если бы остался в России. Скажу также, что я никогда не признавал той неприступной черты, которую иные заботливые и даже рьяные, но малосведущие патриоты непременно хотят провести между Россией и Западной Европой, той Европой, с которой порода, язык, вера так тесно ее связывают. Не составляет ли наша славянская раса в глазах филолога-этнографа одной из главных ветвей индогерманского племени? И если нельзя отрицать воздействие Греции на Рим и обоих их вместе на германо-романский мир, то на каком же основании не допускается воздействие этого, что не говори, родственного однородного мира на нас? Неужели же мы так мало самобытны, так слабы, что должны бояться всякого постороннего влияния и с детским ужасом отмахиваться от него, как бы он нас ни испортил? Я этого не полагаю. Я полагаю, напротив, что нас, хоть в семи водах мой, нашей русской сути из нас не вывести. Да и что бы мы были в противном случае за плохонький народец? Я сужу по собственному опыту. Преданность моя началам, выработанным западной жизнью, не помешала мне живо чувствовать и ревниво оберегать чистоту русской речи. Отечественная критика, взводившая на меня столь многочисленные, столь разнообразные обвинения, помнится, ни разу не укоряла меня в нечистоте и неправильности языка, в подражательности чужому слогу. А впрочем, довольно распространяться о собственной особе. Буду говорить о других. Это интереснее и для читателя, и для меня самого. Позволяю себе заметить, что отрывки из моих воспоминаний, которые я решаюсь представить на суд публике, следуют друг за другом в хронологическом порядке, и что первый из них относится ко времени, предшествовавшему 1843 году. Баден-Баден, 1868 год.